«Народная воля» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа нам с вами предстоит обсудить самые значимые темы и события уходящего дня. Ну и, конечно, не без вашей помощи. Мы узнали, что интересует вас, какие темы вы хотели бы обсудить вместе с нами, журналистами «Комсомольской правды». На каким образом? Ну, на сайте kp.ru, как всегда, шло голосование. И вы могли проголосовать за те темы, которые хотите обсудить. Итак, что же вы выбрали? Да, мост имени Ахмата Кадырова, который с сегодняшнего дня появился в Санкт-Петербурге. Эта тема довольно обсуждаемая, но, кстати, хочу обратить внимание, что не только мост Ахмата Кадырова появился, но и была открыта весьма интересная мемориальная доска. Вот кому, я думаю, мы обязательно обсудим в 19:30, когда в студию придет политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и задержится с нами, потому что в 19:45 нам предстоит с вами узнать, что же все-таки грозит российским легкоатлетам и поедем ли мы на Олимпиаду. Ну, правда, выяснится это только завтра, но некоторые прогнозы уже звучат. И, кстати, отчет ВАДА о том, как обстоит дело с допингом в России, также уже опубликован. Вот, собственно, эту спортивную тему мы и обсудим в 19:45. Ну, а сейчас давайте перейдем к одному из самых главных сегодняшних событий.
Народная воля.
В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Софья Ручко.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И, я думаю, двух мнений быть не может. Для экономистов сегодня одно из самых важных событий – это открывшийся 20-й Петербургский международный экономический форум.
Юбилейный.
Ну, 20-й, понятное дело. Да, но вот насколько он, ну, будем так говорить, солидный, и сколько стран приняли в нем участие, какие VIP-персоны уже приехали и собираются приехать. Вот обо всем об этом, о первом дне работы форума мы и узнаем от редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Евгения Белякова. Он сейчас как раз и находится в Санкт-Петербурге. Женя, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что, сложно добираться до конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», где в этом году впервые проходит, собственно, это мероприятие?
Да, действительно, впервые за, ну, получается, 20 лет участия форум переехал, по сути, за пределы Санкт-Петербурга. В населенном пункте Шушары находится новый конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Это связано с тем, что в Ленэкспо уже стало тесно, плюс там началась масштабная реорганизация, и теперь решили вынести на новую площадку это важное мероприятие экономического плана, которое проходит каждый год. Ну, конечно, не без косяков, скажем так. Первый день форума прошел, плоховато работает Wi-Fi. Есть определенные проблемы со звуком, с трансляциями. Но в целом все слышно, все видно. И действительно, форум, несмотря на все опасения, получился довольно представительным. Участники съехались из более чем 60 стран мира. Кроме того, большие делегации крупных компаний здесь присутствует, более 600 российских и более 500 иностранных компаний, и уже начинают заключаться первые контракты. В частности, вот буквально недавно появилось сообщение о том, что российские и итальянские компании подписали пакет соглашений на 1,5 миллиарда евро.
Но также на форуме появился и стенд Крыма. Вот есть ли какие-то уже договоренности с полуостровом, с частью большого российского государства, и кто заинтересованность проявил?
Ну, пока информации такой нет. Как только какие-то соглашения подписываются, о них сразу становится известно. Пока было лишь выступление главы республики Сергея Аксенова. Он сказал, что активно встречаются, активно рассказывают о свободной экономической зоне Крым. Ну и, соответственно, привлекают инвесторов различных мастей, не только в туристическую отрасль, но и в другие, в различные отрасли промышленности. Здесь, кроме того, даже есть отдельные отдельный стенд, посвященный Крымскому мосту, на котором можно посмотреть, как, собственно, возводится это очень важное и очень масштабное сооружение. Есть даже такой интерактивный бокс, в котором можно посидеть и почувствовать себя одним из строителей этого Крымского моста.
Ну и по поводу VIP-персон, Жень, все-таки хотелось бы уточнить, потому что есть уже информация о том, что прошли некоторые встречи в весьма интересном формате, прозвучали весьма интересные заявления. Вот, на твой взгляд, одно из самых значимых сегодня.
Одна из самых значимых встреч, это, конечно, один из самых ожидаемых гостей форума, это глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Действительно, это многие расценивают это как знак потепления отношений или, по крайней мере, желание Евросоюза каким-то образом закончить эту начавшуюся между нашими странами холодную войну. То есть такой кризис отношений, он вроде бы достиг дна, ну, по крайней мере, так многие эксперты говорят. И, конечно, будем уже судить о том, о чем договорятся представители нашей страны и представители Евросоюза. Сегодня была достаточно интересная встреча, в которой участвовали и президент, и глава МИД Сергей Лавров. Поэтому все подробности мы будем узнавать чуть позднее. Сейчас это такая обрывочная информация появляется. Но в целом это достаточно хороший позитивный фактор. Ну, плюс представитель Италии очень хорошо представлена. Ну, у нас это действительно исторически сложившиеся отношения с этой страной, поэтому мы продолжаем их активно поддерживать и развивать сотрудничество.
Да, весьма интересные заявления прозвучали от экс-министра финансов, главы фонда стратегических разработок Алексея Кудрина. Вот, в частности, одно из этих заявлений мы, Софья, собираемся обсудить с нашими радиослушателями. Оно заключается в следующем: в России больше нет олигархов. Женя. Прокомментируй, пожалуйста, ты согласен, как редактор отдела экономики «Комсомольской правды», с заявлением Алексея Кудрина?
Ну, не совсем. Мы тоже с коллегами немножко посмеялись на эту тему. В чем-то, конечно, Кудрин прав, но это тоже смотря как использовать этот термин. Он считает, что термин «олигарх», это относится к бизнесмену, который каким-то образом влияет на власть. По словам Кудрина, сейчас таких бизнесменов в России нет, есть только, соответственно, богатые люди. И в этом плане, наверное, не очень корректно, по его словам, употреблять термин «олигарх». Но, тем не менее, мы знаем, что, как бы то ни было, может быть, прямой, как, например, в 90-е годы связи олигархов с какими-то властными структурами нет, но, тем не менее, мы понимаем, что лоббистские группы...
Женя, прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков был с нами.
Народная воля.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Софья Ручко, я Елена Афонина, и мы продолжаем обсуждение той темы, которая, безусловно, сейчас прикована внимание, если не всего мира, давайте уж не будем заниматься гигантоманией.
Будем скромнее.
По крайней мере, тех стран, которые изъявили свое желание поучаствовать в этом мероприятии, речь идет о 20-м Петербургском международном экономическом форуме. Продлится он 3 дня, пройдет под девизом «На пороге новой экономической реальности». И вот один из фрагментов этой реальности, но отнюдь не сам самый главный, конечно, потому что действительно и контракты заключаются, и договоренности определенные, и экономика, как вы понимаете, напрямую связана с политикой, а политика с экономикой, и все это обсуждается. Ну так вот, одну из, так скажем, пазлов этой картинки сегодня в том числе озвучил и глава фонда стратегических разработок, экс-министр финансов нашей страны Алексей Кудрин, когда на одном из заседаний панельной сессии сказал следующее: в нашей стране больше нет олигархов. Олигархи – это люди, люди, которые влияют на власть. Сегодня они просто богатые люди, сегодня они не олигархи, в том смысле, в каком изначально это слово использовалось. Я вот сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вы согласны с заявлением Алексея Леонидовича? Действительно ли в нашей стране больше нет олигархов? Как-то грустно это звучит.
Они уехали.
Куда?
Далеко.
В Панаму. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И сообщение присылайте на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Софья, ты согласна с Алексеем Леонидовичем?
Ты знаешь, я что-то подумала, да, если в той интерпретации, в которой он говорит, что олигархи – это люди, которые могут влиять как-то на власть, я, в принципе, наверное, с ним на 99% согласна. 1% то, что я чего-то просто, ну, не знаю, как, наверное, мы все, да? Вот, вопрос в том, насколько это плохо, и, наверное, это не так уж и плохо, что если действительно олигархов нет, то это, наверное, некая независимость в автономии власти, это, наверное, хорошо.
Ну, оценку дадут наши радиослушатели. Согласны ли вы с тем, что в нашей стране нет больше олигархов? И действительно, позитивные ли это моменты? Или, наоборот, надо как-то начать, ну, я не знаю, может быть, бить тревогу и попросить олигархов, если уж, как сказала Софья, они куда-то уехали вернуться. Да, или реанимировать это гордое звание олигарх. Пожалуйста, Петр, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Когда господин Кудрин еще возглавлял это ведомство наше финансовое, вы помните, как стабилизационный фонд он настаивал, чтобы он был за рубежом, то есть в Америке. И он работал на экономику Америки, но не на России. Вот. Uh-huh. А сейчас его заявление, ну, не то что смешно, но это просто ну, поразительно. Человек такого ранга и такую глупость говорит, что у нас в России нет олигархов. Нищих-то расплодилось очень много. Нищих.
Ну, вот. Понятно. Ну, я так понимаю, что на подобных площадках о нищих не говорят, но думают. И вот, кстати, о том, каким образом вывести Россию из достаточно сложной экономической ситуации. Думают или нет?
Нет, знаешь, там говорили, я не помню, кто, я не буду цитировать, ссылаться на чьи-то конкретные слова. Там говорили, да, о том, что стали мы жить беднее. Не Кудрин, это, кстати, говорил, да, о том, что снижается потребительский спрос и покупательная способность. Это Кудрин вспомнил, действительно говорил о том, что такого падения доходов населения не было в предыдущей кризисе ни в 2008 году, ни в 98-м. И вопрос, вот как из всего этого выйти, да, как бы мы все уповали на нефть. Вот. Опять же, если мы продолжаем тему Кудрина, тут его уже разобрали совершенно, цитата. Вот. Его прогноз по нефти максимум, по-моему, 60.
А вот давай мы сейчас как раз и прямую речь главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина вот в той части, которая касается цены на нефть и прогнозов, и услышим.
Мой предыдущий прогноз сохраняется, что в течение 3 лет, из него мы 1 год уже прошли, цена на нефть будет очень волатильной. Мы находимся в периоде приспособления нефтяного предложения к новому спросу. С учетом новых технологий и возобновляемых источников должен возникнуть новый баланс. Он еще не возник. Ему нужно 3 года, чтобы вот он возник с прошлого года. То есть, может быть, 2 года. В этот период они могут подрастать и до 60, и падать до 30. Мы будем пока вот находиться в таких качелях.
Ну вот, пожалуйста, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин поделился своими прогнозами.
Мне что-то интересно, да, в принципе, мне интересно, как они вот высчитывают 3 года, 2 года. Мне вот совершенно непонятно, тем более, если учитывать, что мы так интегрированы, так встроены в мировую экономику, если говорить именно о сырьевом спросе, о нефти, что от стольких факторов зависит цена на нефть, что, мне кажется, никто да, не может все это предугадать, эти тонкие движения, что там будет с ФРС, что там будет с Китаем, что там будет со странами ОПЕК и так далее. Вот, но, в принципе, если вот то, что он говорит, это действительно прогноз сбудется, то это, на мой взгляд, не очень хороший прогноз для нас. Если 3 года нефть, баррель не подрастет дороже $60, тогда как мы привыкли нормально жить при 100, мне кажется, не очень хорошо. И если действительно это так и есть, то нужно искать какие-то новые формы пополнения нашего бюджета, которые были бы щадящие для людей. Да, это не налоги, мне кажется, или, во всяком случае, не огромные налоги должны быть. Какие-то иные формы, там, не знаю, рабочих мест и прочего. Вот я думаю, что здорово, если на экономическом форум не только контракты будут подписывать, но и придумывать какие-то практически полезные для жителей страны вещи.
Но ты знаешь, порой начинаешь верить в то, что если долго говорить халва, то во рту действительно станет слаще. И вот, в частности, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, не единожды касающийся той темы, что все, дно пройдено, дна достигли, оттолкнулись, поплыли вверх.
Это прям любимая эта метафора.
Да-да-да. В очередной раз, конечно же, не мог обойти вниманием эту метафору.
Нижняя точка спада пройдена, идет достаточно быстрое восстановление российской экономики. Если в прошлом году величина падения составила 3,7% ВВП, то по 4 месяцам этого года 1,1%. По полугодию мы ожидаем спад меньше 1%. Начиная с 3-го квартала российская экономика будет показывать позитивные значения, рост к соответствующему периоду прошлого года. Пока он будет небольшой, но в целом мы ожидаем, что по итогам текущего года рецессия полностью прекратится, и мы будем выходить в положительные значения валового внутреннего продукта.
Ну вот, а вы говорите, нефть. У нас телефонные звонки по предыдущему вопросу. Мы спросили наших радиослушателей, отталкиваясь от фразы Алексея Кудрина, что в нашей стране нет больше олигархов, а есть просто богатые люди. Действительно ли это так? И радоваться или горевать? Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер. Алло.
Да-да, слушаем вас внимательно,
добрый
пожалуйста.
Вечер, добрый вечер, приветствую ведущих в студии. Вы знаете, господин Кудрин, для того, чтобы, видимо, не волновался народ, который после 90-х годов разобрался, так сказать, в проблеме, ведь видится крупно издалека. Да? Вот уже прошло время, и мы видим все это дело. Вот он, так сказать, наводит тень на плетень. Они как были, так и остались, никуда они не делись. Как говорил немецкий военный теоретик, смотрите не на слова, а на потенциал. Когда у людей миллиарды, вот, то они их в любой момент могут пустить в ход. Вспомним господина Фридмана, который, так сказать, финансировал оппозицию, так называемую, и не спрашивал господина Кудрина, можно ему это делать или нет.
Понятно. Спасибо, Евгений, огромное за ваше мнение. Я зачитаю сообщение. И вот Сергей нас поддерживает, ну, по крайней мере, Софья, твою реплику о том, что олигархи уже живут за границей. Он пишет, да, действительно, большинство живет за границей. Следующее сообщение. А кто теперь влияет на власть? И фраза Кудрина была сказана для обывателя и для СМИ. Вот все и поверили. Если бы олигархи не влияли, цены на основные ресурсы можно было бы снизить. Но они же, олигархи, не влияют. Кто-то вообще разразился вот такой репликой «Аха-ха-ха-ха, смешно, куда же олигархи подевались?». Кто-то напоминает о Алишере Усманове, говорит «А как же он?». Ну, а само заявление Кудрина вообще один из наших радиослушателей попросил проверить на Мельдронат. Ну, вот так, спортивная тема у нас тут, понимаете, с политикой перекрещивается. Мы продолжаем принимать ваши сообщения на WhatsApp. Согласны ли вы с Алексеем Кудриным, что в нашей стране нет больше олигархов, а есть просто богатые люди, которые не влияют на власть? Ну, а по поводу договоренности и всего того, что уже было достигнуто, ну, здесь пока, по-моему, никакой ясности нет. И вот, Софья, ты обратила внимание, что сразу несколько наших слушателей говорят о том, что Америка очень сильно влияет на наши внутренние экономические процессы. И, что называется, Bloomberg им в помощь, потому что вот буквально накануне вышла как раз информация, которая связана с тем, каким образом американский бизнес проникает на нашу территорию не безуспешно. И цифры были в том числе названы, я просто хочу, прошу прощения, их привести и саму, собственно, фразу. Итак, что пишет Bloomberg? Зависимость России от американской экономики еще никогда не была так велика. С момента начала санкционного противостояния между Россией и Западом из-за украинского конфликта США обогнали Турцию, Японию, Польшу и Южную Корею, попав таким образом в топ-5 стран по торговому обороту с Россией, отмечает агентство Bloomberg. В то время как члены Европейского Союза страдают от санкционного противостояния с Россией, несут убытки, совокупные потери от санкционного противостояния между Россией и ЕС, агентство оценивает, внимание, 112 миллиардов долларов. Американские компании, наоборот, нарастили свои инвестиции в российскую экономику.
Ну, в принципе, я что хочу сказать, это здорово, я считаю. Когда мы живем в глобальном мире, экономика все-таки глобальная, вот так вот это все отгородится, да, это совершенно не выход, это себе топор на ногу ронять. А теперь, что касается про Америку, мы сказали, как у нас Америка в России, теперь как Россия в Америке. Опять-таки новость сегодняшняя о том, что мы продолжаем покупать государственные облигации Америки, да. Там, причем, как-то все так подавалось, что прямо все упало, мы ничего не покупаем. Нет, все мы покупаем. И там колебания совершенно незначительные, совершенно там не на критичную цифру упали наши покупки, наши инвестиции в американскую экономику. Вот. А если сравнивать с тем, что было годом ранее, то они даже увеличились. Я считаю, что никакой трагедии в этом нет. Все абсолютно нормально. Мы покупаем эти гособлигации, потому что они приносят положительную доходность. что не приносят европейские облигации, например, в данный момент. Поэтому все нормально, никакой катастрофы я не вижу. Если сотрудничество взаимовыгодно и приносит прибыль обеим сторонам, то это здорово.
Да, но тем более мы говорим о договоренностях, которые достигаются на самом высоком уровне. Естественно, президент нашей страны Владимир Путин на полях форума уже пообщался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Ну, а также прозвучали и слова бывшего президента Франции Николя Саркози, который предложил президенту нашей страны снять ограничения, введенные Россией в ответ на принятые Западом антироссийские санкции. Он сказал буквально следующее: кто сильнее, тот и должен сделать первый шаг.
Давайте жить дружно, я хочу еще добавить.
Ну, примерно так. И вот, в частности, о некоторых договоренностях и о том, насколько они важны и нужны, на сегодня говорил и министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров.
Сейчас мы слышим из Брюсселя, что Россия уже не стратегический партнер, хотя и остается стратегическим государством. Такая словесная эквилибристика, хорошо знакома, и явно, по-моему, за ней скрывается неспособность или неготовность Евросоюза на данном этапе осмыслить происходящее. Подход Евросоюза максимально ограничивать отношения с нами в отдельных областях, в том числе в энергетике, кстати сказать, и одновременно оставлять за собой право приглашать нас в взаимодействие там, где это Евросоюзу выгодно. Такой подход сработать не может. Мы-то давно уже это не имеем в виду, выражая готовность взаимодействовать только на абсолютно обоюдовыгодной основе.
Ну вот мы слышали министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова. Ну что, Софья, будем продолжать следить. Все-таки форум продлится 3 дня, сегодня только первый день, только
обычно
начало.
Обычно второй день бывает таким кульминационным, ну как правило, во всяком случае.
Так что надеюсь, что завтра мы с тобой продолжим обсуждать те события, которые будут развиваться на 20-м юбилейном Петербургском международном экономическом форуме.
Народная воля. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем обсуждение самых значимых, на ваш взгляд, событий, которые произошли сегодня. И, конечно, от Санкт-Петербургского экономического форума сейчас перейдем... А, впрочем, да никуда
просто
мы не перейдем,
в Санкт-Петербург,
в Санкт-Петербурге останемся. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин уже в студии, его голос нельзя не узнать.
Да.
Здравствуйте. Мы вот тут обсуждали заявление Алексея Леонидовича Кудрина, который сказал, что в России больше нет олигархов, есть просто богатые люди. Я зачитаю сообщение, которое вот за эту рекламную паузу к нам пришли. Не вешайте лапшу на уши, но это, видимо, относится к Кудрину. В России олигархи есть. Олигархи – это или богатые люди, не так уж и важно. Ну или вот еще. Вся
дело
беда в том,
что у нас все богатые люди, они так или иначе сращиваются с властью на том или ином уровне. То есть олигархи всероссийского масштаба, они сращены с властью во всероссийских масштабах.
Александр Павлович, а это не
с правительством Российской
сообщение
Федерации.
Сообщение на WhatsApp прислали в 19.26 следующего
Нет.
содержания. Вся беда в том, что в России большая часть богатых людей уже и так у власти.
Нет, не я. Но я, собственно говоря, это разделяю. И очень трудно провести раздел между просто богатыми людьми и богатыми чиновниками, которые заработали, кстати говоря, свои состояния, находясь у власти. И поэтому в данном случае не так уж важно, олигарх просто пользуется своими властными знакомствами или осуществляет свои властные полномочия, дорогие мои. Суть это не меняет. История с вице-президентом, с сыном вице-президента Лукойла – лучшее тому подтверждение.
Народная воля.
Ну и вот, собственно, мы подходим к той теме, которую и хотели обсудить с политическим обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гришиным. И сегодня одним безымянным мостом в Санкт-Петербурге стало меньше. Да, я думаю, что это событие, которое очень активно обсуждалось аж с 30 мая, когда, собственно, и было принято топономической комиссией города решение присвоить безымянному мосту в Красносельском районе имя Ахмата Кадырова. Последнее слово в этом вопросе оставалось за Смольным. Прошли и санкционированные властями митинги противников моста Кадырова. Были заявления, причем разного содержания, но в итоге, вот видите, реальность такова, какова она есть. Теперь уже мост через Дудерговский канал носит имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Ну, а более подробно мы сейчас об этом поговорим с корреспондентом «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. С нами на связи Максим Сю. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы присутствовали на, я не знаю, торжественном открытии или как-то все прошло довольно просто и без всякой помпы? Вообще что-то, какие-то мероприятия были по этому поводу сегодня?
Вы знаете, торжественное открытие действительно было, но оно состоялось, пока мост еще был безымянным. Это было в мае. По поводу присвоения имени Ахмата Кадырова никаких мероприятий пока еще не было. Угу. Табличку еще пока не открывали.
А она уже есть? Или ее нет?
Я думаю, еще нет.
Да. Ну, сегодня просто было озвучено решение Полтавченко, я так понимаю, да?
Подписанное вчерашним днем, вот это как-то смутило.
Губернатора Санкт-Петербурга, Ленинградской области, понимаете. Вот в этом, во всем названии, даже сочетании город Санкт-Петербург, Ленинградской области, вот, уже просто столько мин заложено, что было бы трудно ожидать, что они не будут взрываться.
Ну, Александр Павлович, вот. Екатеринбург, Свердловской области тоже никого не смущает, поэтому давайте как-то...
Да нет, смущает нас.
Смущает, хорошо, смущает. Но мы сейчас не об этом.
Как Санкт-Петербург.
Давайте с Максимом продолжим говорить по поводу, собственно, вот самого названия. Пока есть какая или нет никакой информации о том, как, что собираются дальше делать те, кто не согласен с таким решением, их дальнейшие шаги?
Да, ну, например, вот депутаты городского ЗАГСа прогнозируют, что в городе снова будут проходить митинги и сходы, а сами депутаты, кстати, собираются обжаловать такое решение в суде и прокуратуре. Кстати, вот кроме того, в ближайшем будущем может быть проведен все-таки референдум по этому вопросу. По крайней мере, заявка находится в горосбиркоме на рассмотрение.
А почему именно в такой странной последовательности? Может быть, сначала было логичнее действительно узнать мнение горожан, а потом уже вот таким образом действовать, если жители согласны?
Вообще, сначала надевать трусы, потом...
Ну да, вот ботинки. Как-то странно. Очередность событий не нарушена в этом случае, Максим?
На самом деле заявку-то в горосбирком отправили не вчера и даже не позавчера. Ее отправили, если я не ошибаюсь, около 2 недель назад. Как раз вот когда вся эта буча поднялась после заседания топонимической комиссии. Но заявку до сих пор рассматривают.
А буча большая?
Да.
И был что? Даже митинг. И что, как митинг, кто проводил?
Это депутаты подавали заявку, туда пришли несколько сотен человек.
Сколько?
Несколько сотен человек, простых петербуржцев.
Ага, несколько сотен человек на весь Петербург, понятно. А какие депутаты, от каких политических сил?
Это яблоко, по-моему, и какие-то беспартийные.
Ой, я почему-то так и думал. Вот, вы знаете.
Ну что, скажем спасибо корреспонденту, да, «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. На связи был Максим Сю. Ну что, Александр Павлович, судя по вашим ехидному голосу, я могу предположить, что это...
Это те самые люди, которые выступают за то, чтобы Большому Москворецкому мосту было присвоено имя Бориса Немцова. При этом, что сделал Борис Немцов для Российской Федерации, они не могут сказать. А вот что сделал Ахмат Кадыров, я могу сказать. Да, Ахмат Кадыров, первую чеченскую, был одним из лидеров, так сказать, сепаратистов, бандитов. Вот. Он воевал против Российской Федерации. Но потом он перешел на сторону государства российского, на сторону России и предотвратил гораздо более многотысячные жертвы и со стороны чеченцев, и со стороны граждан Российской Федерации, российских солдат. Вот. Он возглавил возглавил движение по возвращению Чечни в Россию, он уничтожил большую часть тех врагов, которые намеревались перевести вот свой, перенести свой джихад на территорию Российской Федерации. Вы знаете, был такой Шамиль на самом деле, тоже эмир, вот, в Дагестане в нынешнем воевал против Российской империи только тогда. И когда он сложил оружие, то Николай I осыпал его, что называется, почестями, пригласил, показал ему Российскую империю, и Шамиль тогда сказал: «Если бы я знал, как велика Россия, я бы никогда не поднял знамя своей войны против нее». Ахмат Кадыров, на мой взгляд, в данной ситуации, в данных исторических обстоятельствах, вот в данных исторических обстоятельствах, вполне заслужил то, чтобы его именем назвали либо улицу, либо мост, тем более, что мы знаем, как в некоторых сопредельных государствах называют именами Джохара Дудаева, Шамиля Басаева и всех остальных террористов, это никого на самом деле не волнует. Так вот, мост Ахмата Кадырова – это далеко не самое плохое решение, в отличие от другого решения, которое сегодня имело место в Санкт-Петербурге.
Да, мы сейчас об этом поговорим, остаются буквально две минуты, но я хотела бы все-таки, чтобы наши радиослушатели не только услышали реплику в моем пересказе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который поблагодарил Полтавченко и всех жителей северной столицы за эту честь, которая была оказана его семье, и сказал буквально следующее, что Россия, будучи многонациональной страной, сильна единством своих народов, но и прямую речь пресс-секретаря Рамзана Кадырова Альви Каримова. Вот как, собственно, он отреагировал на решение Георгия Полтавченко.
Ахмад-хаджи заслуживает того, чтобы его имя увековечили самым высоким образом. Только благодаря его личному мужеству, мудрости, высочайшему авторитету в народе было положено начало разгрому террористических организаций, и то, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко с учетом мнения жителей Санкт-Петербурга принял такое решение, я считаю, что будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между Чеченской Республикой и Санкт-Петербургом. Рамзан Ахматович свое мнение выразил в социальных сетях, выразил благодарность своему коллеге. Он отметил, что Ахмат-хаджи очень многое связывало с Санкт-Петербургом. Он очень любил этот город, он ценил его.
Ну вот мы слышали пресс-секретаря Рамзана Кадырова Альви Каримова. И, кстати, имя первого главы Чечни Ахмата Кадырова увековечено в названии трех населенных пунктов, которые не связаны с Чеченской Республикой. Ну а в августе 2004 года его имя получила улица в московском районе Южное Бутово. Ну, у нас остается буквально 20 секунд. Александр Павлович, давайте мы сейчас перебросим такой небольшой мостик, но в данной ситуации все-таки в переносном смысле отойдем от моста Ахмата Кадырова к продолжению этой темы. Давайте уделим этому буквально еще 3 минуты после небольшого перерыва, тем более, что событие, которое также прошло в Санкт-Петербурге, этого стоит.
Народная воля.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. И мы продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. Ну вот, поговорили о на том мосте, который теперь уже имеет имя, был безымянным в Санкт-Петербурге, теперь носит имя Ахмата Кадырова. Но сегодня, 16 июня, произошло и еще одно очень важное событие. Вот, кстати, может быть, я открою небольшой секрет. Мы спросили о нем журналиста «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге, который вот с нами сейчас был на связи. Он говорит, а я об этом ничего не слышал. Ну, давайте, Александр Павлович, тогда расскажем и жителям Санкт-Петербурга, и всем остальным, что еще сегодня произошло, и чья память была, ну, можно сказать, увековечена.
Ну, можно сказать, что, судя по сообщениям СМИ, в Санкт-Петербурге открыли сегодня мемориальную доску в честь известного финского государственного деятеля. Да, немножко там русского, на самом деле, генерал-лейтенант русской армии, вот, барона русского военачальника. Его начальником я бы его не назвал, потому что в России он командовал дивизией, на самом деле. Карл Густав Эмиль Маннергейм. В честь его была открыта сегодня мемориальная доска в Санкт-Петербурге. И, как сообщалось, вроде как даже ответственные очень лица из администрации президента принимали в этом участие. Вот, дескать, непростая судьба. Он служил Российской империи, он там еще где-то служил. Но вы понимаете, в чем дело? А почему не открыть тогда мемориальную доску генералу Власову? Ведь он до того, как пошел служить Гитлеру, он же на самом деле героически оборонял Москву, да? И даже его фамилия до сих пор значится там тоже на одном из мемориалов в числе героев обороны Москвы. Маннергейм и Кадыров, вот понимаете, вроде как бы похожи, а на самом деле очень разные, потому что Кадыров привел, грубо говоря, Чечню, пытавшуюся от колодца привел назад в Россию и предотвратил жертвы. А Маннергейм, вы знаете, вот мне абсолютно наплевать, что он там в 1914, в 1915, в ходе Первой мировой войны, в ходе русско-японской и так далее, да, когда Финляндия входила в состав России, что он служил, кавалергардом был, бароном и даже командиром дивизии. А вот что он распорядился организовать концентрационные лагеря для советских граждан, отделив при этом русских от карелов, от других народностей, так сказать, североевропейского, да, и что там дети голодали, дети умирали советские. Да, он потом типа даже удостоился похвалы от Сталина, что вот наш союзник, когда Финляндия вышла из союзнических отношений с гитлеровской Германией, даже объявила Германии гитлеровской войну тоже, да, и потом Маннергейм рассылался в своих телеграммах такими эпитетами, что, дескать, вот мы, ваши верные друзья, нижайшие, мы просто восхищены подвигом и так далее и тому подобное. Но, ребята, господа, товарищи, блокада Ленинграда, финские войска, которые в этом во всем участвовали, финские концентрационные лагеря во Вторую мировую или Великую Отечественную, кто как хочет, тот так может это называть, и после всего этого мемориальная доска в честь человека, который отдавал приказы об этом. Слушайте, а может быть, давайте лучше начнем тогда со Сталина, с памятников, с мемориальных досок и всего остального. Вот, потому что, по крайней мере, Иосиф Виссарионович не предавал ту страну, которой руководил. А Карл Густав Эмиль, он очень быстро бегал из одной стороны на другую, при этом имея в кармане некую ампулу с ядом, вот, и при этом при всем он проявил себя верным союзником Адольфа Гитлера. Он с ним неоднократно встречался, принимались совместные решения, вырабатывались директивы и так далее и тому подобное. Понимаете, в чем дело? Вот мы просто предаем те десятки тысяч людей, которые погибли в результате приказов Маннергейма.
Ну и сегодня на открытии мемориальной доски присутствовал и министр культуры Владимир Мединский, который сказал следующее. Это, можно сказать, вот такой ответ Александру Павловичу Гришину и всем тем, кто не согласен с таким решением. Я процитирую. Тем вот, кто сейчас там кричит, хочу напомнить, не надо быть святее Папы Римского, не надо стараться быть большим патриотом и коммунистом, чем Иосиф Сталин, который лично защитил Маннергейма, обеспечил его избрание и сохранение за ним поста президента Финляндии и умел к поверженному, но достойному противнику относиться с уважением. Вот эта доска установлена, сказал министр культуры, для того, чтобы сохранить память.
Память и уважение.
И уважение.
Давайте тогда уважать сначала своих союзников. Давайте где-нибудь в Санкт-Петербурге или, грубо говоря, в Ленинграде. В Ленинграде. Сначала вернем имя городу. В Ленинграде установим доску Кусину, например. Да? Давайте установим доску, я не знаю, Эрнсту Тельману, еще кому-то. Да? Почему мы должны устанавливать мемориальные какие-то элементы в память своих врагов? Мы давайте сначала закончим с тем, что мы будем чтить память друзей и союзников.
И вот, кстати, Михаил как раз возвращает нас к теме моста имени Ахмата Кадырова. На определенном этапе борьбы за независимость Чечня стала пристанищем бандитов с финансированием Саудовской Аравии. В таких условиях надо было спасать Чечню. И, конечно, Ахмат Кадыров поступил мужественно, понимая, что его решение может стать для его семьи трагедией. Не испугался. Мост, улица в честь Кадырова – это правильное решение.
Собственно
вот
говоря,
так.
За это его и взорвали.
Да, давайте в День Победы. Так. Давайте уж
день
тоже
победы,
вспомним,
да.
Где именно
тоже
это произошло и когда. Но давайте, вот. Я смотрю на время, у нас остается буквально, да, 4 минуты, но хоть вкратце мы сейчас затронем финальную тему. Продолжение нас ждет завтра, поэтому можно сказать, что это такой анонс завтрашнего события.
Народная воля.
Завтра будет такой судный день для российской легкой атлетики. Завтра мы узнаем судьбу наших легкоатлетов. Точнее, поедут ли они на Олимпийские игры в Рио. Решение будет принято на заседании Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Ну и, разумеется, сейчас есть некие тревожные сигналы. Например, в частности, тот мониторинг, который проводило Всемирное антидопинговое агентство ВАДА. Доклад был опубликован. В докладе содержится следующее: российское. Российские спортсмены на контакт не идут, на своих не стучат. Ну, это в вольном переводе, в вольном изложении. Много нарушений.
При этом была такая эволюция, да? Сначала, дескать, 58 спортсменов там, или 59 спортсменов в России принимали мельдоний, да? Потом вдруг пошло изменение. В 49 пробах российских спортсменов были найдены следы мельдония. При этом проба А и проба Б. То есть сколько там, 24, 46 или сколько, или вообще, я не знаю, спортсменов-то. Потому что проба А есть, проба Б есть, да. И как они считали? Обе пробы считали, или одну только, или ту, которая была отрицательной, не считали, а считали ту, которая положительная.
Ну, да,
мутное дело. Мутное дело. Особенно, когда оно проплачено, как было признано на самом деле, или фальсифицировано, как признал журналист немецкий, гнавшийся за нашими, так сказать, корреспондентами российскими полчаса, признал потом, что фильм его строится на фальсификациях. Но вот, дескать, уже это не важно, потому что ВАДА, она собирается, и она что-то решит.
Да, вот. Так вот,
то же самое, наверное, что французский суд в отношении, так сказать, наших фанатов.
Что будет решаться завтра? Будет рассмотрен вопрос о восстановлении членства Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. В прошлом году дисквалифицировали Всероссийскую Федерацию Легкой Атлетики. Вы это, я думаю, знаете. Ну и всех российских спортсменов отстранили от международных соревнований. А вот 21 июня в Лозанне будет вынесен вердикт о допуске всей российской олимпийской команды на игры в Рио-де-Жанейро. То есть сейчас, вот после того, как развиваются события, сложно предположить их исход. И, зная это, например, Елена Исинбаева написала колонку в «Нью-Йорк Таймс», в которой попросила допустить ее и других наших чистых атлетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Саш, как ты считаешь, вот эти одиночные голоса, они будут услышаны? Или Елена Исинбаева...
Понимаешь, они не будут услышаны, потому что у нас руководство спорта, на самом деле, Виталий Мутко, все остальные, так сказать, господа, угу, которые там, они поставлены в положение платить каяться, или, иначе говоря, в положение стойте раком и не трепыхайтесь, что называется. Да. Вот. И они только будут платить, каяться, признавать вину и так далее. Хотя сейчас уже известно, что то решение ВАД о дисквалификации Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, оно было основано на ложных совершенно свидетельствах, на проплаченных свидетельствах, они все равно будут сидеть и бояться, потому что они трусы. Потому что это Исинбаева может выступать, это, я не знаю, отдельные спортсмены могут выступать. Но дело в том, что российское государство в лице своих функционеров, оно боится выступать, потому что эти функционеры больше всего боятся за свое место, за свои доходы. И поэтому они будут лепетать, унижаясь, насчет «sorry from my heart», но при этом принимать словарики с видом самовысеченного унтер-офицерской вдовы и идти дальше, продолжать осуществлять свои функции.
Ну что же, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин был с нами в студии. Я благодарю всех наших радиослушателей, которые продолжают очень активно писать на WhatsApp, но, жаль, не успеваю зачитать ваши сообщения. В любом случае, спасибо за них.
Народная воля.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.